Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 7 февраля, мы снова в прямом эфире, сегодня говорим вот о чем. О жизни на линии разграничения расскажет мой коллега Мариан Кушнир, который только вернулся с передовой. Что за военную технику Россия согнала в Беларусь? Канал «Дом», какие планы на него у украинских властей? США и страны НАТО начали переброску дополнительных войск в восточные страны Евросоюза на фоне наращивания количества войск Российской Федерации на границе Украины и угроз, связанных с военными учениями Беларуси и России «Союзная решимость 2022». В Польшу прибыли уже два самолета с солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии США, направленные в рамках усилия НАТО по укреплению обороны восточных союзников. Ранее в Пентагоне заявляли, что перебросят около 2000 американских военных из США в Польшу и Румынию, а еще переведут около 1000 солдат в Румынию из Германии. Сдерживание и солидарность – лучший ответ на агрессивную политику Москвы, на агрессивную попытку восстановить Российскую империю, заявил в связи с этим глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Также Германия раздумывает над тем, чтобы отправить дополнительный контингент военных Бундесвера в пограничную с Белоруссией Литву, усилив таким образом военную группировку НАТО из 600 военных в этой стране. Российский МИД назвал переброску дополнительных войск в Европу, цитата, «деструктивным шагом» и отметил, что это усиливает напряжение между Россией и НАТО. Зачем США и их союзники перебрасывают десантников в страны НАТО на востоке Евросоюза? Готовится ли Запад к прямому столкновению с Россией? Если да, то как Европе помогут США? Какая стратегия у США и Альянса на случай повторной атаки России на Украину? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар и военный эксперт Валентин Бодрак. Наш номер 0800 300 403, как обычно, ждем ваших звонков. И, как обычно, они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, слово Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные силы два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Водяного и Песок. Сегодня незаконные вооруженные формирования также один раз обстреляли Пески. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Веселого, Верхнеторецкого, Коминтерного, Ленинского и окрестностей шахты Трудовская. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александр Шаленберг, Иван Корчук и Ян Липавский находятся с рабочим визитом в Луганской области. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, главы МИДов на Донбассе своими глазами могут увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению. Также дипломаты ознакомятся с работой КПВВ «Станица Луганская». Кроме того, во вторник все трое министров прибудут в Киев. Кулеба напомнил, что сегодня в столицу Украины прилетит глава МИДа Германии Анна-Лена Берн, которая завтра также отправится на Донбасс. Президент Франции Эммануэль Макрон завтра посетит Украину. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве Макрон встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с Макроном Украину посетит глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Сегодня же Эммануэль Макрон посетит Россию, где проведет переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Ожидается, что одной из тем станет ситуация вокруг Украины. Жительницы Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По данным следствия, в январе жительница села Гранитная с помощью мессенджера передавала группировке ДНР данные о дислокации военных подразделений ВСУ в населенном пункте и на прилегающей территории. Подозреваемую задержали на КПВВ «Новотроицкая». В данный момент она находится под стражей с альтернативой внесения залога в 200 тысяч гривен. Почти три года гражданку Украины Светлану Довгаль незаконно удерживают в СИЗО Донецка. Женщина нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Светлана Довгаль исчезла в июле 2019 года в Донецке. Почти все время представители группировки ДНР удерживают Светлану в тюрьме изоляция. Как рассказали бывшие украинские заложники, они ее видели в синяках после допросов. Светлану обвиняют в якобы шпионаже уже в пользу Украины. Омбудсман отметила, что после перенесенных пыток у Светланы Довголь обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Ей не предоставляют медицинскую помощь. Кроме того, лекарство, которое пытается передать мать, не попадает к женщине. Людмила Денисова обратилась к представителям ОБСЕ и Красного Креста с просьбой посетить Светлану и содействовать ее немедленной госпитализации. 23 378 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 620 человек заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 248 новых случаев заражения, один летальный. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заражений за прошедшие сутки не сообщали. В Украину накануне прибыла партия из 60 тысяч курсов препарата от коронавируса молнупиравир американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, сейчас это лекарство поможет в борьбе с болезнью, сохранит жизнь пациентам из групп риска. В ближайшее время лекарства против коронавируса распределят по областям. Ляшко сообщил, что до апреля в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Ночью ожидается мокрый снег, днем дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами вместе слушатели «Громадського». Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Мы обсудим, зачем США и страны НАТО начали переброску дополнительных войск в восточные страны Евросоюза. Например, в Польшу на выходных прибыли уже два самолета с солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии США, направленные в рамках усилий НАТО по укреплению обороны восточных союзников. Ранее в Пентагоне уже заявляли, что перебросят около 2000 американских военных из США в Польшу и Румынию, а также переведут около 1000 солдат из Германии в Румынию. Также Германия раздумывает над тем, чтобы отправить дополнительный контингент военных Бундесвера в пограничную с Белоруссией Литву, усилив таким образом военную группировку НАТО, которая состоит из 600 человек в этой стране. Так вот, в студии мы поговорим о том, зачем же США и их союзники перебрасывают десантников в страны НАТО на востоке Евросоюза, готовится ли Запад к прямому столкновению с Россией, если да, то как Европе помогут США и какая стратегия у США и Альянса на случай повторной атаки России на Украину. У нас в гостях будет президент Центра глобалистики «Стратегия 21» их Михаил Гончар и военный эксперт Валентин Бодрак. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В то время как в мире, да и мы в наших эфирах, не прекращают обсуждать большую войну, которую может начать Россия, на Донбассе вялотекущие боевые действия так и продолжаются. Мой коллега Мариан Кушнир приехал к нам с самой свежей информацией с передовой. Он проехал от Верхнеторецкого до границы с Россией. Мариан, привет.
Витаю.
Мариан, ну вот как там на линии соприкосновения обсуждают вот весь этот тревожный, панический, алармистский, такой противоречивый информационный фон, которым живет вот сейчас Украина и мир?
Найцікавіше те, що я зробив перший висновок одразу, коли приїхав сюди, це те, що на Донбасі, в зоні бойових дій і на кордоні з Росією паніки немає. Паніка залишається або в ефірах радіо чи телебачення, чи тут на вулицях Києва. Там в окопах військові знають чітко, чим будуть займатися. По-перше, по-друге, вони не вірять в те, що може бути повномасштабна атака Росії. Чому? Тому що вони, як вони стверджують, вже за роки бойових бойових дій, неодноразово бачили, як скупчуються війська на кордоні України, і говорять про те, що, ну, власне, кожен раз, коли вони обіцяють, вони все відступають і відступають. І деякі говорять навіть про те, що, ну, чекаємо, чекаємо навіть з обіймами в лапках для того, аби вже все-таки якось вирішилося це питання, яке відбувається нині на Донбасі. І, власне, я не буду багато говорити, я просто рекомендую послухати те, що говорять військові на передовій.
У їх місце, ну, стрільби, як почалися, постійно слышно, як вони тренуються. Тренуйки, полігони і все остальне. Посмотрим.
Вони ж вже не раз збирали війська возле границі. І постійно вони чим-то, ну, угрожають, як-то давлять на Україну, на Європу. Вони починають давити, ну, в ітогі вони нічого не предпринимають. І я думаю, вряд ли приймуть. Вони наоборот, вони ж їхні зараз, вони хочуть, я думаю, щоб іменно Європа пішла на їхні ці уступки.
Поки спокійно, поки місць. Дітвора мовчать. Я їх так називаю. Ну, поки місць, поки місць. Ну, затишье, як говориться, перед бурей, наверное. Ну, я скажу своїми словами, ми їх ждемо з розпростертими об'яттями. І все буде хорошо.
Це говорили хлопці із Верхньотурецького, військові морські піхотинці. І, власне, ми спілкувалися якраз з хлопцями, які з 2014 року на Донбасі воюють в складі Збройних сил України. Вони не з слухів знають, що таке протистояти ворогові. Власне, ми перемістилися до цивільного сектору більше згодом. На кордон із Росією в Луганській області, це селище Благовіщенське, і також побували на міжнародному пункті пропуску Красноталівка. Він сьогодні не діючий, його в 2014 році, здається, в липні розбили артилерію з боку Росії. Тобто його обстрілювали саме з території Росії. Власне, в Благовіщенську, як і очікувано, люди, які живуть вздовж кордону, не вірять в те, що Росія може атакувати Україну, і один із аргументів, який наводять місцеві, вони пригадують 2014 рік, коли все розпочиналося на Донбасі і в Криму. Власне, там, на кордоні, на пагорбах, вони спостерігали військову техніку Росії. Тобто, були вкопані танки, були вкопані бойові машини піхоти. Цього, як каже навіть місцевий фермер, вони не бачать наразі. Тобто, цього немає. За їхніми словами, на самому кордоні підготовки немає. Власне, як і прикордонники говорять, вони не спостерігають якогось активного руху на кордоні. За їхньою інформацією, наразі там все спокійно, але треба розуміти, що на самому кордоні військ немає, але говориться про те, що вони все-таки на відстані 40, 50, 100 кілометрів, і прикордонники можуть говорити виключно про свою ділянку відповідальності. Ну, а що говорять, які настрої людей у Благовіщенську і на кордоні з Росією, я рекомендую послухати в наших коментарях.
Не верю. На нас как бы здесь абсолютно это не отразилось. Тем, что только перекрыли границы. Все.
Ну представьте, это не война, это пугают нас просто, мне кажется. Да и все. Мы же-то телевизор смотрим. Ну как это тут все... Все зброї, вот, как называются эти, показывают, все у нас тут на Донбассе. Ну, кого тут убивать будут, я не знаю.
Когда был 14-й год, когда вот эта заваруха была, там у нас на Украине якобы, вот здесь у нас дорога была вся открыта, у нас границы были открыты. Вот. Тогда да, тут везде все стояло. Здесь везде в каждой посадке было, находилась техника. Сейчас этого ничего нет. Пусто вообще.
Попри якісь соціальні проблеми, соціальні питання в Благовіщенську, які нам озвучували люди, це поламаний автобус, проблеми з комунікаціями, одна з найбільших проблем, яку озвучили, це те, що немає присутності українського телебачення, і найбільша проблема також із зв'язком, тому що от особисто я приїхав, і одразу в мене, я попав в роумінг і попав під російські вишки зв'язку, і люди не мають можливості отримувати альтернативну інформацію, вони лише чують те, що що звучить із російського телебачення.
Ну, то есть не только телеканалы покрывают эту территорию, но и российские мобильные операторы. Ну, так я понимаю, в настроениях на линии соприкосновения и у жителей прифронтовых и пограничных регионов без изменений. А вот как с интенсивностью обстрелов, с этим как-то меняется? Ты бывал на Донбассе на линии соприкосновения не раз, и в горячие моменты, и в момент относительного затишья. Сейчас как, если сравнивать с предыдущими, ну, вот, годами?
Якщо навіть порівняти із весною 2021 року, то тут можна сказати, тиша ріже вухо. Занадто тихо в цей період часу, що і насторожує військових. Зрештою, вони говорять про те, що можливо, саме військові формування, збройні формування, які на окупованій території, тобто контрольовані Росією сили, вони тренуються, готуються, оскільки неодноразово вони чули, як на полігонах, це навіть чутно біля лінії зіткнення, на полігонах працює активна артилерія, стрілкове озброєння. І за їхньою версією, саме на цих полігонах вони готуються. До чого саме невідомо, але як українська розвідка повідомляє, Росія активно розпочала переозброєння контрольованих нею сил на окупованій території. Ну, власне, наразі ситуація надто тиха, надто спокійна. Тішитися цьому чи ні, військові поки не беруться.
Ну, явно довольны люди, которые живут гражданские на линии соприкосновения, такому затишью. Будем надеяться, что оно действительно не временное, и это не некое затишье перед бурей. Спасибо, Марьян, большое. Спасибо тебе за твой репортаж. Это был мой коллега Марьян Кушнир, который вот недавно вернулся с линии соприкосновения из поселков на границе Украины и Российской Федерации. Агентство Reuters опубликовало сделанные частной американской компанией Maxar Technologies спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксировано развертывание российских войск вблизи границы Беларуси с Украиной. Ранее госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва за последние дни направила в Беларусь около 30 тысяч своих солдат и передовую военную технику. Сколько сейчас российского вооружения находится вблизи украинской границы и, в частности, в Беларуси, рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Несколько батальонных тактических групп 41-й общевойсковой армии из Центрального военного округа, она постоянно базируется в Сибири, там Алтайский край и так далее. И мы эту технику наблюдаем с апреля прошлого года, когда она приехала на полигон Погонова под Воронежем. И после этого оттуда увеличен состав, но техника там осталась. В октябре месяце эту технику перебросили в Смоленскую область, в Ельню. А сейчас мы одновременно наблюдаем, как, во-первых, техника перебрасывается уже в Брянскую область, это на несколько сотен километров ближе к границе, и то есть уже действительно какие-то десятки километров от границы. И мы наблюдаем, как, ну то есть все это по видео в ТикТоке и так далее, что кто-то там уже у себя в Сибири прощается с военнослужащими, которые отбывают на учения, как говорят. То есть, возможно, это действительно туда, к границе. Мы видели, что в Ельне сам лагерь, который до этого пустовал, он достаточно активизировался, то есть там появился личный состав, и, возможно, он будет дальше вслед за техникой уже переброшен к, собственно, непосредственно границе с Украиной.
Да, Кирилл, а что это за техника? Можете поподробнее рассказать? Это танки, это гаубицы. Что вы видите, что передвигается?
Ну, это действительно танки, боевые машины пехоты. Из того, что мы еще там видели, это те же машины разминирования УР-77, которые используются не только для разминирования, но и для достаточно мощных взрывов, которые могут даже уничтожать дома. Они применялись в Чечне, они применялись в Сирии, у них достаточно невысокие дальности действия этого взрыва, то есть это гигантская, так сказать, взрывчатая что-то вроде лента, которую она выпускает и которая должна проделать проход в минном поле, но она настолько мощная, что может уничтожить несколько домов. Это вот из того, что еще мы там наблюдали. Вот вы видите сейчас кадры, это артиллерийские орудия 100Б, 152-миллиметровые. Там же были БТР-82, это достаточно современный бронетранспортер, который сейчас перевооружается российская армия. Вот мы еще видим технику войск Национальной гвардии, она же Росгвардия, это бывшие внутренние войска, которые могут использоваться для каких-то там оккупационных контрпартизанских действий и так далее. Вот здесь вы видите вот БМП-2, которые достаточно кустарно выкрашен какой-то полузимний камуфляж. То есть ощущение, что это вот красили просто вот звездкой, как вот танки Т-34 во Вторую мировую зимой.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Февраля парламент планирует рассмотреть законопроект 4487, один из пунктов которого включение государственного телеканала «Дом» в список бесплатных общенациональных наряду с «Суспільним» и парламентским телеканалом «Рада». Изначально телеканал создавался для оккупированных территорий, но теперь инициаторы законопроекта говорят, ведь переселенцы живут по всей стране. Обсудим это с моим коллегой Михаилом Штекелем, с нами по скайп-связи. Миша, привет.
Привет, Денис.
Миша, ну почему вот расширение возможное вещания телеканала «Дом», напомним, что он был создан для вещания на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма, вот так многих встревожило в Украине, ну я так многих имею в виду прежде всего, наверное, оппозицию и медиаэкспертов.
Дело в том, что телеканал «Дом» заработал, я напомню, с 1 марта 2020 года и создавался для того, чтобы включить жителей оккупированных территорий, по крайней мере, такое декларировалось, в общее информационное пространство Украины. С донесением информации с помощью телевидения на оккупированные территории проблемы, в этом признавался и бывший шеф-редактор телеканала «Дом» Алексей Мацука, с которым мы пообщались, он говорил, что сложно измерить, насколько успешно телеканал добивает до оккупированных городов, Донецка, Луганска, других. Поэтому они сделали ставку на цифровой контент, на YouTube. За 2 года количество просмотров выросло на несколько миллионов, что, в принципе, можно считать хорошим показателем как для украинского телевизионного канала, который смотрит на оккупированные территории. Почему вызвал такой ажиотаж вот этот законопроект Дмитрия Лубенца? Хороший вопрос. Дело в том, что телеканал изначально создавался как тот, который будет вещать только на те территории, где как бы нет другого украинского телевидения. И тут вдруг появляется ситуация, в которой новый государственный телеканал предлагают распространить на всю территорию страны. Разумеется, и часть журналистов, и часть медиаэкспертов видят в этом попытку как минимум повлиять на информационную повестку страны со стороны правительства или офиса президента или партии власти, в данном случае неважно. То есть каким-либо образом вмешаться в сферу свободы слова. Я напомню, что это не единичный случай. Бюджет телеканала «Рада» был крайне сильно увеличен на следующий год. Ожидается, что вместо телеканала, который просто транслировал пленарные заседания и давал возможность депутатам высказаться, донести свою позицию, из него будут делать такой информационный канал. Это популярный ныне контент. Можно вспомнить и находящийся под санкциями 112-й телеканал, и телеканал «Украина-24», например, и телеканал «Эспрессо», конечно же. Вот, возможно, из «Рады» будут делать что-то подобное. С телеканалом «Дом» ситуация пока не ясна, потому что вот только 15 февраля будут рассматривать законопроект. Еще неизвестно, как народные депутаты отреагируют на него. Но такой риск есть, и этот риск не может не беспокоить представителей украинских СМИ.
Миша, ну а в чем риск? Чем может быть плохо, если «Дом» станет общенациональным? Что плохого в том, что власть вкладывает деньги в государственный телеканал «Рада», делая из него, возможно, популярный информационный канал?
Ну, это вопрос влияния и государственной цензуры в первую очередь. Дело в том, что в 2014 или 2015 году, ну и в принципе гораздо раньше, государство как бы декларировало уход из информационной сферы, не влияние на то, как информацию подают людям, как информацию распространяют, и как бы говорят, что это не их дело, что в принципе как бы действует во всех демократических странах мира. Я напомню, например, Соединенные Штаты, в которых правительство не имеет права вмешиваться в работу СМИ. Есть исключительные случаи, как, например, Радио Свобода, Голос Америки, но это СМИ, которые не ведут вещание на территории самой страны. С телеканалом «Дом» происходит обратное. Из ограниченного региона, в котором действительно есть проблемы с информированием, телеканал планирует расширить на всю территорию страны, таким образом создавая определенное влияние на граждан, на будущий электорат, на местных, на президентских, на парламентских выборах, и тем самым вмешиваясь в свободу слова. Я напомню, что этот телеканал, если он будет такой же, как Суспільне и как Рада, это будет телеканал, который будет везде. У нас когда-то такой был, назывался УТ-1, я думаю, что многие еще помнят. И несмотря на его низкую популярность, еще я помню, как я, когда начинал работать журналистом в начале 2000-х, представители власти всегда пытались каким-либо образом на него влиять, всегда пытались каким-либо образом туда попасть и диктовать повестку дня и информационное наполнение. Именно за счет вот этого вот полного покрытия всей страны.
Ну, низкие рейтинги компенсируются, наверное, проникновением, да, есть еще вот такое, критерий у телевидения, потому что УТ-1 в свое время смотрели в селах равномерно по всей украинской территории, в украинской глубинке, наверное, эти люди как раз и представляют для тех, кто находится у власти, интерес с точки зрения электоральных расчетов. Спасибо большое, Миша. Читайте на сайте Украинской службы Радио Свобода материал Михаила Штекеля под названием «УТ-1 возвращается. Зачем Зеленский делает канал для ОРДЛО всеукраинским?» Для того, чтобы найти детали. Это был мой коллега Михаил Штегель.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, наш номер 0800 300 403. Мы ждем ваших звонков в студию. США и страны НАТО начали переброску дополнительных войск в восточные страны Евросоюза на фоне наращивания количества войск Российской Федерации на границе Украины и угроз, связанных с военными учениями Белоруссии и России «Союзная решимость 2022». В Польшу на выходных прибыли уже два самолета с солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии США, направленные в рамках усилия НАТО по укреплению обороны восточных союзников. В Пентагоне ранее заявляли, что перебросят около 2000 американских военных из США в Польшу и Румынию, а еще переведут около 1000 солдат из Германии в Румынию, которые там уже были расквартированы. Сдерживание и солидарность – лучший ответ на агрессивную политику Москвы, на агрессивную попытку восстановить Российскую империю, заявил в связи с этим глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Также Германия со всем своим пацифизмом, казалось бы, да, ну, точнее, отказом поставлять Украине летальное вооружение, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта. Это цитата министра обороны Германии. Так вот, даже в Берлине раздумывают над тем, чтобы отправить дополнительный контингент военных Бундесвера в пограничную с Белоруссией Литву, усилив таким образом военную группировку НАТО из 600 военных в этой стране. Российский МИД ожидаемо назвал переброску дополнительных войск в Европу, цитата, «деструктивным шагом», и там отметили, что это усиливает напряжение между Россией и НАТО. Зачем США и их союзники перебрасывают десантников в страны НАТО на востоке Евросоюза? Готовится ли Запад к прямому столкновению с Россией? Если да, то как Европе помогут Соединенные Штаты Америки? И какая стратегия у США и Альянса на случай повторной атаки России на Украину? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар. По телефону, Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
И Валентин Бадрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, давайте я вот вам первый вопрос задам, все-таки как военному эксперту. Ну а что происходит? Зачем американцы перебрасывают десантников в восточные страны НАТО? К чему готовятся?
Ну, я бы здесь рассматривал сразу несколько задач со стороны Соединенных Штатов. Прежде всего, конечно, и Соединенные Штаты, и европейские лидеры НАТО понимают, что страны Восточной Европы, Центральной Восточной Европы, они не настолько сильны, чтобы самостоятельно дать отпор России. А между тем, речь идет вообще о витальности самого блока НАТО, потому что если НАТО не выполнит свою статью 5 по защите своих членов, то фактически это будет означать распад всего военно-политического блока. Поэтому, конечно же, Здесь союзники предпринимают усилия для того, чтобы быть готовыми встретить Россию, если она, ну, пойдет на такой шаг. Что касается Соединенных Штатов, то дополнительно, мне кажется, для Вашингтона это возможность восстановить утраченное Трампом лидерство США в НАТО. И здесь уже новая администрация стремится играть все более решительную роль и роль именно лидерную роль. Поэтому здесь тоже важный психологический момент для самих Соединенных Штатов.
Господин Бодрак, скажите, то есть США и страны НАТО готовятся к прямому столкновению с Российской Федерацией военному?
Я не думаю, что они прямо так рассматривают, что это будет фактически как неотвратимо, но я думаю, что какие-то сценарии такого плана все равно прорабатываются и есть готовность. В любом случае речь идет о готовности встретить в военном отношении противника. Поэтому насколько сегодня прорабатывают планы непосредственно такой вот войны, я думаю, что здесь больше перестраховки сейчас, нежели реальности, потому что для Путина, для Кремля сегодня открытое столкновение с НАТО, ну, это мы понимаем, что это путь к разрушению всей всех российских реальности, будем так говорить. То есть России после этого существовать просто не будет в том виде, в котором она сейчас существует. Поэтому я думаю, что со стороны России это максимальный уровень авантюры, но игра на лезвие ножа, будем говорить так. А для НАТО это продемонстрировать потенциальную готовность защитить своих членов, которые послабее.
Ну, еще уточняющий вопрос к вам, прежде чем к Михаилу Гончару обратиться. Ну, это же копейки по сравнению с вот этой ударной группировкой, которая, по сообщению украинской разведки, западных разведок, сосредоточилась у границ России и Украины. Ну, вот 2000 военных только перебрасывают на европейский континент, и 1000 переводят из Германии в Румынию. Почему так мало?
Ну, потому что здесь как раз речь идет о поступательном наращивании усилий и о поступательном таком поступательной демонстрации своих реакций. Понятно, что этого недостаточно для глобального сдерживания, но здесь очень важен психологический момент, что и там, где есть военнослужащие США, там фактически речь идет уже о нападении на США, если это произойдет. Да? Поэтому вот так вопрос ставится. Ну и потом есть возможности оперативных перебросок и у Соединенных Штатов, и есть в конце концов ситуация, когда ударная группировка еще со стороны России, она не совсем-то и создана. И опасность глобальная, ну, как на мой взгляд, представляет больше опасность от 4 воздушно-десантных дивизий, которые по периметру стоят Украины, чем от той группировки, которая на границе сосредоточилась и, собственно говоря, является элементом такого просто запугивания пока еще. То есть пока нет еще такой вот открытой конфронтации России и Украины, я имею в виду в масштабах большой войны, и нет конфронтации открытой между Россией и НАТО. Есть только взаимные угрозы и такая риторика, острая риторика, которая, ну да, она на самом деле сегодня очень близка к временам Карибского кризиса и, наверное, это пик проблем в отношениях России и НАТО со времен создания вообще самого блока НАТО. Ну и хочу тут добавить, что и НАТО сегодня фактически находится в пике своей слабости. То есть это со времен появления военно-политического блока, это сегодня самый слабый блок за всю его историю. И связано это прежде всего с проблемами нахождения консенсуса оперативного по целому ряду важнейших вопросов.
Интересную тему вы затронули. Побудьте, пожалуйста, с нами, Валентин, если это возможно. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участия. Вопрос Михаилу Гончару, директору, президенту Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, ну что, дошло уже до того, что рассматриваются в западных столицах серьезные сценарии столкновения НАТО и Российской Федерации. Ну вот какая-то холодная война 2.0, уже такая воплощенная, да, и нам ожидать какого-то Вьетнама или Кореи?
Ну, почему же? Ну, как бы, такие сценарии, они всегда рассматривались. Другое дело, была ли публичная дискуссия вокруг всего этого. То, что мы сейчас видим, это как бы дискуссия публичная, в международном формате и так далее. Возврат ли это к холодной войне? Думаю, что нет. Это уже хуже, чем просто холодная война.
Почему?
Ну, потому что мы видим со стороны России готовность прощупать Европу штыком, не только нас. Хотя, когда речь идет о военных действиях против Украины, то, собственно говоря, российская пропаганда подает это как то, что это все равно противодействие НАТО, который осваивает территорию Украины, мол, уже. А с другой стороны, мы же видим, что увеличение под предлогом учений «Союзная решимость 2022» контингента, российского контингента на территории Беларуси, это не только нависание над нами с севера, создание, так сказать, прообраза Северного фронта, но точно так же это создает угрозу, проекцию угрозы, точнее, для Альянса, потому что дальше Польша, страны Балтии – это граница Альянса, это восточный фланг Альянса. Более того, надо принять во внимание две вещи. То, что в Калининграде создана, в Калининградском анклаве создана ударная группировка российская. В Крыму после его оккупации на протяжении этих практически 8 лет создавался мощный плацдарм противодействия НАТО с точки зрения России. Ну и теперь вот появился белорусский клин. Уже не надо иметь иллюзий, что Беларусь во времена, так сказать, самопровозглашенного президента Лукашенко, ну, практически сдана в аренду российским вооруженным силам как новый плацдарм не только для действий против Украины, но и против НАТО. И вот прощупывание Европы таким миграционным штыком имело место в прошлом году. Помните, когда через границу Литвы и Польши пытались пропустить, продавить с территории Белоруссии миграционные потоки. Поэтому, как бы, в данном случае Альянс, ну, что называется, проснулся и стал активно этому противодействовать. Ну, насколько активно, вы уже обговорили с коллегой Валентином. Да, это больше символические действия, как бы, которые носят предупреждающий характер. И я думаю, с моей точки зрения, в достаточной степени запоздалые действия. На что делает ставку Кремль? На то, что Запад всегда будет действовать реактивно. Вот и сейчас мы видим по риторике, что вот если Россия там вторгнется, то тогда последуют ответы. А Путин действует превентивно, пытаясь, так сказать, все время создать новую ситуацию, на которую потом идет запоздалая реакция. Но я думаю, что в этом случае в Кремле сильно просчитались, потому что на такую реакцию они не рассчитывали. При всех разногласиях, которые есть там в рядах Альянса, в рядах Европейского Союза, кстати, это было и во время Холодной войны, не надо думать, что там было какое-то монолитное единство. При всех этих разногласиях, тем не менее, мы видим, пусть медленную, но консолидацию и стран Альянса, прежде всего, и Запада в целом. Потому что, собственно говоря, кремлевский властелин достал уже всех. И поэтому сейчас уже прорабатываются варианты, в том числе и жесткого противодействия, в случае, если в силу каких-то событий произойдет определенное столкновение. Надо отметить одну интересную вещь, что, кстати говоря, вот если посмотреть по архивам события 68-го года, когда советские войска и войска Варшавского договора там оккупировали Чехословакию, тогда что же российская советская пропаганда в то время подавала это как действие, упреждающее тому, что Чехословакию могут вторгнуться силы НАТО во главе с западногерманскими реваншистами, как тогда назвали. И в инструкции советским войскам был такой пункт, что в боестолкновение с НАТО не вступать, ждать команды. То есть, в принципе, вот те действия, которые сейчас предпринимают прежде Соединенные Штаты, потому что так или иначе боевой костяк НАТО – это американские и британские вооруженные силы. Те действия, которые предпринимают США и Британия, они как раз возымеют эффект на кремлевское руководство.
Ну, то есть не решится Путин, да, атаковать НАТО, как бы он ни блефовал?
Думаю, что да. Вот попытка прощупать штыком имеет место, как я сказал, вот гибридным способом миграционные волны. Но совсем другое дело сделать это именно в боевой способ. Это уже будет совершенно другая реакция. И этого как раз они и остерегаются. Поэтому как бы и продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины, вокруг нас, вдоль границ и с востока, и с севера, и с юга, и с моря тоже, с тем, чтобы, ну, вот в такой способ показывать не только нам, но и НАТО, мол, где кузькину мать, как это у них принято.
Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянско.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Ну, конечно, здесь трудно судить эксперту, который у вас присутствует с вами на связи. Но не было ли вообще некой стратегической ошибкой еще в середине 90-х годов это решение о расширении НАТО? Дело в том, что это решение, с одной стороны, поспособствовало возрождению в России антизападных настроений все-таки. С другой стороны, вы понимаете, вот как потом оказалось, что расширили на восток, присоединили там Польшу, Венгрию и так дальше. Потом, оказывается, надо прикрыть эти страны с востока, значит, надо еще расширять. Прикрыли следующие страны, значит, надо еще, теперь Украина. И все это... Был некий коридор нейтральных стран, теперь его фактически нет.
Смотрите, а вы тут
это
немного...
очень сильно напоминает... В преддверии Второй мировой войны, когда был хоть некий коридор нейтральных стран между Советским Союзом и Германией, потом заключили так называемый пакт о ненападении, хотя фактически тем самым создали общую границу Советского Союза и Германии, и все. И уже тут никакие договоренности потом уже не могли сработать.
Вам не кажется, что вы повторяете ошибку вот российского руководства? Вы рассуждаете об этих странах, не учитывая мнение населения этих стран. Ведь не просто так присоединили Польшу, Венгрию и остальные государства, страны Балтии. Наверное, народы этих стран захотели присоединиться к НАТО.
Там же тоже была обработка общественного мнения. Я, конечно, мне трудно во всем этом судить, но вот как бы... Конечно, теперь уже об этом, к сожалению, так в полной мере поздно рассуждать. Но вот просто вот... Все это как-то оно назревало, оно многие годы назревало, к сожалению.
Хорошо, мы зададим этот вопрос нашим экспертам. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Давид Мариуполь. Тут все время рассказывают о штыке. А что, если бы не поговорить о ракетах, например, о договоре ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который еще в 1987 году Рейган и Горбачев подписал, а Трамп отменил. Почему не говорить о противоракетах, противоракетной обороне, которую Джордж Буш в 2002 году отменил? Действует оно, не действует. Чего не говорить о ограничении ракет стратегических, которые еще во время кубинского кризиса Кеннеди подписал, а Сенат не ратифицировал. И что с этим договором, то третьим вариантом. О ракетах надо говорить, чтобы говорить с Рашкой на ее языке, что оно предъявляет.
Спасибо большое. Ну, вроде бы США и страны НАТО согласились обсуждать вопросы и транспарентности, открытости, то есть военных учений, и вопросы развертывания стратегических ракетных вооружений. Я вот Валентину Бодраку переадресую этот вопрос. Достаточно неожиданно от жителей Украины, да, что, наверное, не стоило альянсу расширяться на восток, и вот такое вот подобное столкновение, приближение к российским границам спровоцировало вот этот приступ имперскости, да, как говорят многие аналитики, ну и неизбежный кризис. Как считаете?
Если мы поставим себя в позицию, скажем, государств Центральной и Восточной Европы, то мы поймем, что это совершенно необходимая ситуация, и она является очень логичной. Вот смотрите, на примере той же Польши, которая вот во второй половине 19 века была, в общем-то, частью Российской империи, и как тяжело Польша пыталась выбраться из этого колпака, и эти усилия постоянные, они очень хорошо были видны, в том числе в движениях, там, да, помним, там, 1860-62 годы, там, было восстание такое, и если посмотреть на эту ситуацию, то Польша желала освободиться от имперских этих вещей, и теперь посмотрите, как Польша, насколько она мощно наращивает свой оборонный потенциал. Сначала были в 90-х годах эти 48 истребителей F-16, да? Потом закупили зенитно-ракетные системы Патриот, сейчас F-35 новые самолеты. Да? То есть мы видим, что поляки не жалеют усилий и тратятся, кстати, в 5 раз больше ежегодно, чем Украина, которая в состоянии войны находится. Вот. И задача только одна, чтобы не допустить опять попадания в имперские объятия. Поэтому для Украины это тоже свой хороший урок, который нужно учитывать и который нужно использовать для того, чтобы стать мощной державой в военном смысле. И тогда, когда мы будем таким крепким орешком, о которой Москва сломает себе зубы, если полезет сюда, то тогда мы будем знать, что мы освободились от вот этой вот от имперских объятий. С точки зрения, например, таких государств, как США, как там Германия, Великобритания, конечно, создание буферной прослойки с Россией для них было очень здорово, и поэтому они с удовольствием относились к тому, чтобы поддержать государства Центральной и Восточной Европы в их стремлении стать членами НАТО. Но, видите, с Украиной гораздо тяжелее получается, потому что уже мы имеем и территории оккупированные, и имеем перманентный вообще конфликт военный с Россией, поэтому для нас эта история будет гораздо более сложной. Но не невозможно, я считаю. Я считаю, что если мы будем постоянно, системно наращивать оборонный потенциал свой, в том числе ракетный потенциал, потому что 12, напомню, из 20 самых серьезных баллистических ракет в нашей истории были созданы как раз на КБ-Южном, в бывшем Днепропетровске. И в том числе ракета «Сатана», которая до сих пор находится в России на боевом дежурстве. Ракетный потенциал – это то, что мы можем делать без помощи партнеров. Вот поэтому мы можем и должны это сделать. И когда у нас будет значительное количество ракет, которые смогут дотянуться до Москвы, то риторика разговора с нами будет совсем иная.
Причем не натовских, да, не американских, а собственных украинских ракет.
Собственных украинских, конечно, собственных украинских. И мы можем это сделать, и тот факт, что Украина создала уже за годы войны, причем в кратчайшие сроки, за 2,5 года, создала ракетный комплекс «Нептун» дальностью 280 километров, это вполне такой задел, что и ракетчики говорят, что дайте нам задачу, дайте нам возможность, и мы создадим 500 и более километров. И речь сейчас идет о том, чтобы выйти на хотя бы вот на дальность 1000 километров для наших ракет. Тогда ситуация очень серьезно может измениться.
Я вот хочу Михаила Гончара спросить. Михаил, а как с вашей точки зрения? Ну, США и НАТО готовятся к бряцанию ядерным оружием со стороны Кремля. Вот как это прописано, эта реакция, возможная на действительно такие прямые угрозы? Владимир Путин в одном из пропагандистских фильмов «Крым. Возвращение» описывал о том, что подогнали «Искандеры» вот эти вот к берегам Крыма, когда туда приплывали американские суда для того, чтобы продемонстрировать, что Россия готова применить ядерное оружие. Такие сценарии прорабатываются, как отреагирует Запад на это возможное вторжение? И не надо вмешиваться, не надо помогать, иначе получите ядерный удар.
Ну, это как бы не новый сценарий. Он давно уже на столе российской пропаганды и даже на некоторых международных конференциях, в частности, Варшавский форум по безопасности, проводилось моделирование несколько лет тому назад, что будет в случае, если Россия отважится на подобные сценарии. Вот поэтому как бы новостей здесь нету. А новость разве что в том контексте, что сейчас Россия придвинула сроки там учения своих стратегических ядерных сил, и вот в середине февраля они должны там чего-то снова, какую-то кузькину мать показать. Вот, то есть как бы намекая на то, что Россия может использовать в ситуации, которая будет ей казаться целесообразной, ядерное оружие. Но когда-то еще, по-моему, времена президентства Трампа, из Вашингтона прозвучала очень четкая констатация в ответ на российские нарративы по поводу того, что может иметь место локальное применение тактического ядерного оружия, не стратегического. Что, мол, где-то там Искандером пульнем, вот. И как бы тем самым это окажет отрезвляющее воздействие на противника. Неважно, там, скажем, это как раз в контексте Украины говорилось, там, войска хунты, или в контексте НАТО. Скажем, в случае там, с возможной прокладкой коридора в Калининградскую область со стороны Беларуси. Так вот, из Вашингтона прозвучал очень четкий ответ, что не имеет значения, какое тактическое или стратегическое оружие будет применено. Ответ будет адекватным. То есть не с точки зрения того, что вы один раз стрельнули и тоже один раз получите в ответ. Нет. Это будет массированный ответ, но как бы Соединенные Штаты имеют возможности ответить на ядерный удар, ограниченный ядерный удар, неядерными возможностями с использованием высокоточного оружия. Поэтому как бы здесь сейчас как раз с российской стороны пытаются создать очередной такой медиа-всплеск с тем, чтобы на фоне имеющейся ситуации усилить свои позиции, которые явно оказались не столь сильными, как на это рассчитывали в Москве. Что, мол, где вот они создадут такую проекцию угрозы силой, сконцентрировав группировку войск на границах Украины и в Белоруссии. И как бы...
Все сдадут боится, Украину.
Да, сдадут Украину, и НАТО начнет ползать. Но так уже мы видим, что так не выйдет и так не происходит. И вот тут важный момент, снова-таки то, что говорил слушатель, почему там все ж таки НАТО расширялось там и так далее. То есть да, действительно, НАТО расширялось, но не инициативно, а как результат вот тех волеизъявлений в каждой отдельно взятой стране. Я не зря вспомнил о Чехословакии 68-го года. Ни Чехи, ни Словакии этого не забыли. И помнили это тогда, когда они вступали в НАТО.
А вот только говорил наш слушатель о некой психологической обработке информационной этого населения.
Психологическая обработка. В то время не было ни социальных сетей, ни интернета. В то время был железный занавес, еще в советские времена, я имею в виду. И поэтому, память о событиях 68-го года, она же была относительно свежая. Это же было не несколько поколений тому назад. Было живо это поколение, которое на себе все это ощутило. То же самое Венгрия 56-й год. Несмотря на то, что мы сейчас имеем там режим Орбана, который, вроде бы Венгрия в НАТО и в Евросоюзе, но голова Орбана смотрит на Москву, но тем не менее венгры ничего не забыли. Вот. Поэтому в этом контексте, то, что происходило в 90-е годы, Польша просто наиболее яркий пример. Но не менее яркие примеры страны Балтии, которые были во время Второй мировой войны оккупировались и с востока, и с запада. Вот. И поэтому как бы это реакция общества этих стран. И если бы реакция была бы другая, скажем, вот будем нейтральными от сейчас и навсегда, то, собственно говоря, если бы такая позиция была правительства, то я думаю, что общество в этих странах внесли бы свои коррективы. Поэтому как бы это слишком упрощенная модель считать, что кто-то на кого-то там сильно повоздействовал и были приняты соответствующие решения. Это далеко не так.
Я обращусь еще к Валентину Бодраку. Валентин, вы сказали вот так вскользь о том, что НАТО сейчас в самом слабом своем состоянии. Ну, почему? Понятно, не очень хорошо, конечно, говорить о слабых сторонах, но, тем не менее, хочется понять, в чем слабость конкретно?
Смотрите, главное, мой посыл по поводу слабости НАТО состоит в том, что во времена Трампа Соединенные Штаты утратили лидерство в НАТО. И фактически мы помним эти конфронтации Вашингтона и Берлина там, по поводу климата и по поводу различных других вопросов, там автопрома и все прочее. То есть потом у нас возникли такие коллизии, которых никогда не было, когда, например, Соединенные Штаты вошли в совершенно отношения с Турцией, которых никогда не было. Всегда была поддержка безоговорочная. Сейчас вот на фоне того, что в Турции разворачивается С-400 «Триумф», российские зенитно-ракетные системы, вот Соединенные Штаты заблокировали поставки F-35. Это очень показательные
санкции внутри альянса, да, Валентин?
Да, то есть мы видим на самом деле ситуацию, когда вот эти вот дискурсы и разность интересов внутри НАТО, она привела к тому, что фактически невозможно говорить о каком-то оперативном консенсусе, по каким-то серьезным, сложнейшим вопросам безопасности. Вот это вот одна история. Вторая история связана с тем, что Путин, как единоличный как бы распорядитель, хозяин Кремля, он, конечно, на этом играет, и у него цепочка прохождения решений получается в разы короче, чем в НАТО. И поэтому возникли вот эти вот истории, когда мы сейчас более серьезно говорим о каких-то региональных союзах, типа Великобритания, Польша, Украина, там что-то вот наподобие такого, или там, например, Украина-Турция, взаимодействие оперативное, где мы фактически уже не рассматриваем ситуацию всего Североатлантического альянса. Вот это вот важнейший момент. Еще один момент, который я хотел, вот слушая разговор и размышления насчет тактического ядерного оружия и вообще ядерного сдерживания, я хочу сказать, что изучая последние годы вот тенденции ведения боевых действий, военных конфликтов, наша группа пришла к выводу, что ядерное сдерживание, оно вообще уже осталось в прошлом. И сегодня речь идет о том, что военные конфликты решаются оперативным путем применения относительно дешевых массовых технологий. Это мы ярко видели ситуацию во время азербайджано-армянского конфликта военного. И эти же истории мы видим, различные эпизоды, ну, они возникают периодически, почти постоянно. И, наверное, их, так сказать, старт, можно условно, конечно, говорить старт, но вот случай наиболее вопиющий, который дал отсчет как бы пересмотру вообще всех взглядов на ведение боевых действий, он произошел в сентябре 2019 года в Саудовской Аравии, когда, мы помним, парамилитарная группа использовала всего лишь 10 дронов-киллеров, а при этом решила крупнейшую свою задачу. Поэтому сегодня ситуации идут к тому, что будут создаваться более автономные подразделения с мощными ударными вооружениями, такие как те же дроны-киллеры или барражирующие боеприпасы, которые смогут решать задачи оперативно и при этом с размыванием такого понятия, как линия фронта. Удар можно будет получить откуда угодно, с любой территории. И вся задача современных подразделений – это быть вооруженными вот этими вот массовыми мощными технологиями или вооружением на новых физических принципах, чем являются в том числе и РЭБовские системы, и, например, то, что сейчас в Харькове разрабатывается электромагнитное оружие. Вот подобные вещи сегодня будут решать гораздо больше, нежели наличие ядерного вооружения, потому что решение задач, оно изменилось. Их подходы в решении военных задач, они изменились очень серьезно.
Услышали вас, Валентин. Спасибо большое за анализ. Время наше, к сожалению, поджимает. Ну, я думаю, составили себе впечатление наши слушатели и зрители о том, зачем, собственно говоря, мобилизовался НАТО и Соединенные Штаты Америки, начали переброску войск восточным союзникам. Спасибо большое нашим гостям. Валентин Бадрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения и президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».